Кто такие просветители? Люди с факелами и фонарями, разгоняющие тьму? Что такое просвещение? Свет знания, пронизывающий умы и души? Возможно. А возможно, что просвещение – это всего лишь мостик между культурой и массами, который держится на плечах своих героев. А кто они, эти герои? Есть ли они сегодня среди нас? Есть. И самое интересное, что они живут рядом, и ходим мы с ними по одним улицам, но почему-то даже не знаем, что они существуют. Радиопроект «Просветители», созданный по мотивам одноименной фотовыставки известного уральского фотографа Вадима Осипова, познакомит вас, уважаемые радиослушатели, с абсолютно разными людьми. Это и поэты, и архитекторы, и писатели, и скульпторы, но всех их объединяет одно – они создают и поддерживают тот мостик между культурой и массами, который и отделяет человека от варвара. Добрый день, дорогие друзья! В студии Мария Заостровных, и это очередной выпуск радиопроекта «Просветители». Сегодня у меня в гостях писатель Арсен Борисович Титов. Здравствуйте, Арсен Борисович, и давайте начнем наш выпуск, как всегда, с того, что вы немножечко расскажете нам о себе, о том, где вы родились и как начали заниматься тем, чем начали заниматься.
Родился я в 1948 году в Башкирской ССР. Туда был направлен по службе мой папа Борис Иванович Титов, где он получил за агроном по специальности, где за войну получил звание Героя социалистического труда в том же 1948 году. Здесь мы оказались, еще я в молодецстве уже, ну, собственно говоря, не молодец, но в детстве. В детстве папа был переведен сюда, и здесь я закончил в поселке Белоярском среднюю школу, потом поступил, то есть закончил потом исторический факультет Уральского государственного университета. Писать начал в 33 года. До этого я, конечно, литературой не только не занимался, как-то даже и не представлял, что вообще есть такая, ну, кроме школьной программы, кроме того, что есть литературная газета, которую иногда почитывал, ну, во время студенчества даже, вернее всего, потом даже этого не стал делать. Вот какая-то такая вот метаморфоза произошла, и вдруг в 82-м году, когда мне было 33 года, какая-то вот произошла ситуация, что захотелось.
А как проходили ваши первые опыты писательские вот на этом поприще? Сложно было начинать?
Мне просто нравилось вот это. Я не для публикации же, не для того, чтобы себя сразу поставить писателем, пусть небольшим, но каким-то уже писателем. Что могло бы меня отринуть, скажем, да что ж такое, меня не признают, да пошли-ка они, я пошел-то сам, конечно. Просто-напросто я продолжал писать, я продолжал вот, ну, как-то, ну, и вот получилось, в конце концов. Ну, у людей, у многих, действительно, даже путь это очень долог, они, как многие говорят, с юности начинаешь писать. Для прозаика писать с юности, я считаю, неблагодарное дело, потому что проза требует жизненного опыта.
А стихи, получается, не требуют?
Стихи – это как бы душа поет, что ли. А у прозаика душа запоет, когда на нее ложится опыт, когда она заболит чем-то таким, что гораздо более объемным и серьезным, нежели вот просто стихи – это же, ну, Бог подает просто, например, или не подает. Вот мне, например, не подал Бог стихов, поэтому проза, при моем глубоком убеждении, что нужно знать, что сказать, нужно иметь, что сказать. Вот тогда, наверное, будет проза. Ну, плюс к тому, что литературное дарование еще к этому, конечно.
То есть получается, что профессия писателя складывается все-таки из опыта, труда и Божьего дара.
Я думаю, что вот переместить, переставить местами, потому что опыт и труд будут, но если Божьего дара не будет, не получится все-таки литературного человека, не получится. Все равно, что, ну, заставить меня сейчас на пианино играть, да? Если мне Бог не дал вот этого дара, и все, я хоть вот, меня хоть заучись, вернее, так сказать, может, научусь какие-то там, как это ходит Васька беленький, да, хвост у Васьки серенький, но не более. А если даже и более, то все равно это будет не музыкант будет, а так себе что-то. Ну, вот, собственно, так и в любом другом виде. Сначала Божий дар, а потом уже труд, потом уже опыт. Есть ведь опыт еще такой, например, взять, ну, гениальных людей, взять Лермонтова, да, в 27 лет, а какая проза, какой опыт уже. То есть вот этот опыт появился, видимо, с трудом уже таким, кто не видел этого труда, да, то есть по времени он настолько сжатый оказался и настолько впитываемый, вот Лермонтов оказался человеком, вот вспоминаем его как раз, кстати, годовщину, да. В 27 лет он стал уже не только великим поэтом, но и великим прозаиком. То есть вот опыт еще таким образом появляется. Не обязательно на длинном жизненном пути, как некоторые пенсионеры, например, говорят, или предпенсионного возраста люди. Ну вот, на пенсию выйду, сяду писать, а написать есть о чем.
Арсен Борисович, вот раз уже заговорили о русской культуре, о русской литературе и о лучших ее представителях, а вот вы как представитель нации Пушкина, Лермонтова, Достоевского, насколько вообще чувствуете вот эту вот ответственность, когда садитесь писать, чтобы, скажем так, не посрамить память предков?
Ну, это громко, Мария, и, по-моему, это не по-русски, не по нашей традиции говорить об этом, что я чувствую себя достойным, я хочу там это, значит, поддержать эти традиции, я хочу их развить, эти традиции. Мне кажется, в русском характере этого нету. А вот совестливость о том, что да, до меня такая литература создана, что мне, в принципе, можно было бы и не создавать своей, не надо ее. Но тут уже опять как Боженька распорядился. Если он распорядился, сиди и пиши. Там что-то подсказал, уже что-то родилось во мне для того, чтобы я писал. И это, естественно, само собой. А вот про ту ответственность, про ту, значит, совесть, которая дает ориентир, например, только на, ну, в данном случае у меня на классику русской литературы, на классику. Кто-то, конечно, ну, литература чуточку ведь, и они такой обширные, там, от многих измов к неизму даже приходят. У нас русская литература 19-й и начало, и 20-й век, ну, первая половина, по крайней мере, или даже первая треть, очень богата на всякие измы. То есть, ну, реализм, там, такой хороший, совершенно русский, который всем миром был признан как за просто золотой век, да, литературы. А потом пошли мелкие-мелкие измы, много-много-много пошло их. И то ли они сами себя изжили, вернее всего, может быть, и это, конечно, что они сами себя изжили. Потому что, когда мелкое, то ведь очень... Ну, мелкое я не хочу их оскорбить или обидеть. Многие люди, много читателей, почитателей этих так называемых мелких, я вот будем говорить, что не так называемые мелкие, они просто по времени небольшие, по тематике, может быть, небольшие, по способу выражения или там по, скажем, оригинальные, так сказать, если классическая русская литература, если уж принять ее за неоригинальное, а единое целое такое, которое как бы Богом дано спущено, то эти как бы немножко оригинальничают, вот ищут свои пути. Ищут, конечно, все правильно, но я их приемлю как таковое, вот скажем, социологически, как часть русской литературы. Это очень даже хорошо, что они существуют, то есть невозможно представить русскую литературу без их существования, но в целом я на них не ориентируюсь, просто-напросто, может быть, жизненный опыт подсказал или еще что-то, ну, опять же, в кавычках жизненный опыт, потому что это, опять же, громкие слова, что тупиковые они в целом ветви. Вот, скажем, определенный человек нашел Надсон свою, он сделал свое дело, и все. Остальные уже эпигоны идут. Нашел Гумилев свое, да, Гумилев, ну, он из величин, конечно. Остальные пойдут по этой, он уже эпигон, да. Цветаева взяла свое. Дальше все говорят, начнешь писать, значит, сразу все говорят, а, ты же под Цветаеву косишь, значит. И вот так вот под всех, да. А многие просто мелкие так, они в свое время звучали и ушли взять Кузьмина, да. Звучал вроде бы какой-то такой был весь, вот такой, вот прям такие изысканные там и все прочее, взять Северянина тоже. Ну, Северянин, кстати, остается в русской литературе как таковой, его и читают, его и издают. А Кузьмин тот же, например, гораздо как-то вот снизошел. Зинаида Гиппиус какова была, тоже как-то вот снизошла вот туда. Сейчас нет вроде потребности в ней. Хотя, еще раз говорю, в русской литературе такие величины огромные, такие просто глыбы, что вот эти литераторы, о которых мы говорим, как бы теряются вот они на фоне того. Какой-нибудь Чехии, например, классик, например, Алоис Иросек, да, его наверняка почитают до сих пор. Ведь он против, скажем, нескромно так говорить, я не хочу Чехов обидеть, но против Толстого, Достоевского, Чехова, Лескова, там, ну, просто, правда, как-то он немножко теряется.
Если русская литература, как вы сказали, дана Богом, то зарубежная литература тогда дана кем? У нее какой-то свой особый путь получается, да?
Народы другие. Вот представьте себе, какая небольшая разница между западной культурой и нашей русской культурой. Мы все-таки ведь срединное явление, мы между Востоком и Западом. И если, например, чуть-чуть отвлечемся от литературы, чуть-чуть, так сказать, к мировоззренческой ситуации вернемся, так сказать, придем. Запад смотрел на Восток ведь как на нечто такое, что вот не то, чтобы оно второстепенное или там хуже нас, оно смотрело, что Восток – это настолько не наше, что просто-напросто понимать его, это себя, так сказать, ломать. Лучше пренебрежительно отнестись, как к колонии, собственно, так оно и было в политическом отношении, в экономическом колонии они были, естественно, отношение было и в культурном отношении, как к колониям. И, видимо, это наложило и на Россию, то есть со стороны Запада, с его мировоззрения, наложило на Россию вот такое же. Вы тоже же там где-то Восток, вы тоже там варвары, такие-то, сякие, там медведи у вас ходят, лаптями скрипите, ходите, значит, и ничего не понимаете вообще-то. И, естественно, их, то есть та часть нашей культуры, которая все-таки, значит, пришла к тому, что мы осознали себя срединным и осознали себя, что вот надо бы к Западу повернуться по-хорошему, скажем, это уже с 18 века начиная, хотя, как всегда, предпосылки начинаются гораздо раньше, и в 17 веке уже при Алексея Михайловича уже складывалась ситуация именно поворота к Западу, потому что, ну, невозможно нам было жить без Запада, до Востока, до Китая, до Бирийска, там, яхту построили для купцов, например, ну, хорошее дело, там, казаки пришли, значит, там, Амур, чтобы прихватить себе, там, левый берег Амура, и это у них получилось, и даже напугали маньчжуров, что, дескать, белый царь придет, вы узнаете еще тогда, что будет с вами, если тут будет тут на левый берег Амура переходить. Но далек Восток, далек Бухара или там и все прочее, тоже ведь отторгнуты были, отрезаны от нас. В общем, Восток был далек, несмотря на то, что все-таки он не был столь далек, как нам кажется. Очень много было связей все-таки. А Запад был, вот он рядышком, тем более постоянно Запад к нам шел, так сказать, с мечом. То поляки, то шведы, то кто-нибудь, да все хотел, чтобы вот, значит, территорию-то оттяпать, значит, все прочее. Ну и военные, так сказать, действия переросли в торговые действия там и прочее. Ну, я так очень уж грубо это говорю, завязались связи такого плана, что мы стали принимать часть западной культуры. Естественно, и до сих пор у нас огромный пласт нашей культуры ориентируется на Запад. И даже, может быть, несколько агрессивно на нее ориентируется, подавляя свое собственное. А это очень опасно, мы не можем жить без своего собственного, потому что мы народ отличающийся. Если чехи, например, снова вспомним их, если они народ, они ведь часть своей собственной национальной культуры берегут, как зеницу ока. И многие народы так и делают, и французы так делают, и немцы так делают. А нам почему-то вот таким бесшабашным, вот таким, да пошло оно, это все русское, вон на Западе какой либерализм развит, вот куда надо нам двигаться, и все русское вот просто вот гнобят. Или наоборот, да пошел этот Запад, вот мы пасконные русские, раз рубаху на себе пластанул, пасконные мы, он очень нюхать надо, это хорошо будет.
Как-то мотает, знаете, из крайности в крайность, я бы сказала.
Ну, видимо, вот такой характер наш, из-за этого, конечно, и литература наша тоже, часть, конечно, очень на Запад смотрит, очень. Она, кстати, и приветствуется Западом, так сказать, считается, что более успешной она. Часть литературы, которая более национальная такая, смотрит на нашу классику, на нашу внутреннюю, так сказать, составляющую, она менее успешна в том плане, что менее Западом признаваема. Все-таки оценка Запада для нас, значит, гораздо больше, чем нежели оценка Востока. Все-таки Восток от нас, правда, далек, хотя связи много, и они увеличиваются, но он далек все-таки от нас. Мы все-таки, видимо, большей частью европейские люди, нежели все-таки азиатские. А плюс к этому еще сложилась ситуация после Советского Союза, что на литературу, как на вещь для государства, или опасную, или же помощника хорошего. Вот на нее прикинули, что она для государства вещь опасно, ее надо просто сократить, ее просто надо из перечня внимания, на что нужно государственное внимание обратить, вычеркнуть ее надо. И литература предоставлена сама себе, то есть, естественно, как хочешь, так и живи. Такого, в принципе, государство не имеет права позволять себе, если оно хочет считаться и цивилизованным, и сильным государством. Бояться литературы не надо, она ведь действует не от жеста, не от музыки, не от чего, она действует от самого-самого, что человека составляет, от языка, да? Птичка тоже какую-то музыку создает, но она не может языком выразиться там. И из-за этого брошенная литература начинает быть кем-то подобрана. Если у нас в Конституции написано даже, что государство наше не имеет идеологии, запрещена, так сказать, то, извините меня, запретить ее невозможно, идеологию. Ее можно на бумаге запретить, а в жизни ее не запретишь. Она все равно существует, она живет и она развивается. И более того, как говорится, святое место не бывает пусто. Мы запретили свою идеологию, имеется в виду никакую, но такого нет, она все равно какая-то появляется. И вот появляется эта идеология, так сказать, не в пользу нашего государства, не в пользу даже российского государства, именно там наше, какое бы ни было, российского государства, не в пользу России. Ну вот, мне кажется, два десятка десятка лет нужно было для того, чтобы хоть что-то, например, в умах государевых началось какое-то брожение, не брожение, просветление, не просветление, но, по крайней мере, стало приходить наше государство к тому, что да, ведь следует литературу взять не то чтобы на вооружение, но обратить на нее внимание с тем, что это часть жизни нашей, часть идеологии, и тем более часть, очень деятельная часть.
Сразу же, как произносишь вот это вот словосочетание «русская культура», представляется сразу что-то такое архаичное. Пушкин, например.
И до Пушкина.
Да, вот если попросить, допустим, вспомнить какого-нибудь современного молодого человека, сказать ему «современная русская культура», то я боюсь, что у него вообще никаких ассоциаций не возникнет.
Ну вот я немножко не договорил к тому, что, и вот, например, основным идеологическим носителем, внешним идеологическим носителем, тот, который на поверхности, является, конечно, вроде бы интеллигенция. Интеллигенция западная – это совсем иное, нежели интеллигенция наша, российская. Даже по самому принципу, что назвать интеллигентом. Если на Западе интеллигентом называется человек, занимающийся не физическим трудом, а каким-то, ну, служащий, вот по-нашему, служащий, да? Мы с вами, например, вот по-западному интеллигент. На самом деле, я какой интеллигент? Я далеко не интеллигент, я как раз служилый человек. А у нас вот интеллигенция – это те, кто по состоянию духа, что ли, не по записи в трудовой книжке, что, например, учитель или кто-то, да, по состоянию своего духа. И вот эта вот разница сказывает в том плане, что наша интеллигенция, то ли она воспитана была русской литературой, на самом деле, просто-напросто, мне кажется, здесь литература в меньшей степени при чем-то. В общем, не очень качественная в плане человеческом, мне кажется, наша интеллигенция, вечно якобы ищущая что-то, но вечно все время все отвергающая, особенно то, что исходит от государства. Как будто бы не нужно нам государство, как будто мы, ну, представьте, вот на 90-е годы, когда кричали просто даже, ничего нам не надо, не надо нам создавать национальных запасов никаких, потому что это вызовет там у Запада такое нервозное отношение, что это ой-ой, нам еще скажется. Как не надо создавать запасов, как не надо вооружаться, как не надо чего-то там еще такого делать в защиту и в укрепление нашего государства, когда наше государство, вот такой территории и вот такого населения, а богатство в этих недрах у нас находится столько, да и в недрах, и на недрах, и, то есть чистый воздух, и леса, и воды, и все, ну, чего только не коснись, все у нас в России есть. И, конечно, кому-то это очень захотелось прихватить. Но если нам этого не надо, то, конечно, не надо ни вооружаться, ни создавать запасов, чтобы там, значит, народ как бы в каком-то степени, значит, сохранять. Не надо учить его, не надо, ну, как сейчас, не учат. Вот все это творится, это, я полагаю, все как раз из того, из самого нытья интеллигенции, той самой, которая складывалась в конце 19 века, в начале 20 века, потом, правда, ее прекратили, товарищ Ленин с удовольствием так это ее прекратил. Может быть, и нельзя сказать, что правильно сделал, ни в коем случае, но какой-то должен был иной поворот к ней, то есть ее, не знаю, как ее выучить, не выучить, выучишь ее, не выучишь, не знаю, может быть, это явление настолько неизменяемое, как, скажем, какая-то вот молекула есть, формула воды, H2O, все, если сделать какое-то другое, это не будет уже вода, может, интеллигенцию надо, что-то привнесешь в нее что-то, и она уже не будет интеллигенцией. Но вот такая вот разница между мировоззренческим состоянием нашего общества, и поэтому литература тоже таковая же, вот поэтому часть литературы нашей, ну и, в общем-то, никуда не деваться, она базируется на русском языке и на хорошем часто русском языке, да гораздо на лучшем, нежели, скажем, другая часть литературы, которая может считаться патриотической или еще что-то. Но вот такая вот разница у нас существует в литературах. И поэтому кто на что опирается, наверное, это выбор, все-таки выбор своей совести. Читатель при этом тоже один это любит, другой это одни. Некоторые ведь вообще просто признают иностранную литературу. Вот помните тоже те же 80-е годы, на которые я уже смотрел как, ну, начинающий писатель, то есть уже смотрел на литературу. И сколько тогда было отзывов: ой, да я кроме иностранной литературы ничего не читаю. А тогда издавался журнал «Иностранная литература», конечно, издавались там, публиковались там только классические вещи, просто превосходные вещи. Вот такие были читатели, собственно говоря, они сейчас такие же остаются, если остаются.
Сейчас действительно какая-то тенденция наблюдается, тенденция неприятия всего русского. То есть, если мы слышим «сделано в России», значит, мы понимаем почему-то, что это по определению плохо, и это по определению хорошо быть не может. Вот я не знаю, к сожалению, откуда это пошло.
Ну, оттуда и пошло, ведь это борьба интеллигенции, которая была прекращена 17-м годом, это борьба интеллигенции против своего собственного государства, естественно, против того, что создается государством, против его всех институтов. Какие они там были, мне трудно сказать, хотя я вот написал три исторических романа по Первой мировой войне и по началу гражданской войны здесь, в России, самые первые месяцы ее. И вроде бы я пытался исследовать ситуацию, какова это была интеллигенция. Я пришел к выводу, что была некачественной она. Так в романах, в общем, у меня она прошла, очень некачественной. Но, с другой стороны, было бы неправильно, если бы она была у меня только вот так воспринята. Я сердцем-то и прочим-то понимаю, что все гораздо сложнее, я и пытался сделать гораздо сложнее ситуацию, как удалось, это другое дело. Но ситуация, вот как раз в этом-то все и состоит, что эта интеллигенция, которая которая сама себя не изжила, а ее прекратили изжить, прекратить невозможно, как всегда, березу спилили, а из корней сразу ростки иные появились. Вот эта вот ситуация и есть. И поэтому недоразвитая, что ли, так вот произрастает, и тем более не любит Россию, потому что она в свое время ее не любила, считала, что, ну, здесь тюрьма народов, да, вот термины были для России, тюрьма народов, государь – это кровопеет, значит, все прочее, ну, вот таким вот способом. А сами же они, например, та же интеллигенция, вышедшая из нигилистов и прочих, ну, ведь она ничего не делала для того, чтобы этого не было. Если считать, что она пошла в народ, так это просто смех один, как она пошла в народ, со своими там принципами мужика обучать. Да мужик – это как это, универсал целый ведь, да, в целом. Это универсал, который и доктор, и пахарь, и ветеринар, и плотник, и на игре дудец, так сказать, все он в себе аккумулирует, потому что иначе крестьянину не выжить, вот как колхозы когда стали, когда все это стало прекращаться, чтобы он был универсалом крестьянин. Ну, естественно, и колхозы стали один по другому, один за другим умирать. Вот сама идея умерла. И вот интеллигенция этого не любила, как раз этого мужика. Она его считала, что ну куда, он очень пахнет, там, да, чернят, живет в черных избах, там, как это с ним вообще? Не повезло нам с народом. Такое вот это мнение интеллигенции до сих пор и сохраняется. А в либерализм, как бы сказать, так уже вылилось.
К современной интеллигенции как относитесь в целом?
Очень трудно ведь говорить про свое время. Вот всегда, оглядываясь назад, можно что-то обдумать. Если не так обдумал, завтра ты можешь передумать. А говорить про сиюминутность, вот так сказал, уже твое слово повисло так, и оно уже ни за что, уже никаким образом ты его не изменишь, будут тебе всегда говорить, а ты вот это говорил. Поэтому трудно сказать, на самом деле трудно определить то. Но вот мое отношение таковое, что любить надо государство-то свое, где живешь. Любить не государя, скажем, если уж там не чиновников его, естественно, то есть саму верхушку, по-марксистски называемую государством, значит, верхушку, надстройку это государственную, а саму территорию, сам народ, саму язык, культуру, все. Ну, любить это как называется? Не то, что «ах, как я люблю», подскочил, руки подтер, так прекрасно все. Ну, что-то в сердце должна быть, какая-то боль за него или там радость за него, да, вот она естественно должна быть. Ну, кому-то она дается, наверное, а кому-то не дается. Кто-то с годами к ней приходит, кто-то изначально таков, ну, всякое бывает. А кому-то вообще просто, да, нехорошо, и все. Кто бы ни был у нас в стране, это все равно наш народ. Отдельные личности – это тоже наш народ.
Арсен Борисович, вот возвращаясь обратно к разговорам о литературе, вот вы как человек, который возглавляет одну из литературных организаций, как человек, который работает с молодыми писателями, как вам кажется, есть ли сейчас среди молодежи какие-то тенденции отката назад к традициям? Кто-нибудь из молодых начинающих писателей хотя бы старается как-то наследовать и продолжать вот эту вот великую традицию Достоевского, Тургенева и других великих русских писателей, прозаиков?
Оно само по себе так, мы ведь об этом уже говорили чуть-чуть ранее, что в целом, если очень грубо, то два пласта в литературе. Вот один ориентированный на Запад, ну, для этого, скажем, Набоков существует, там многие другие авторы, их произведения. И одни ориентируются все-таки на наш внутренний, так сказать, ресурс, на нашу родную русскую классическую литературу. И они так вот, в общем-то, и разделены в целом, получается. Еще раз говорю, государство не обращает на это внимания. И предоставлены в данном случае, может быть, это и считается некоторым, что вот как раз та самая для литературы среда ее развития, что просто мы сейчас развиваемся, как никогда не развивались. А я так вот не считаю, потому что считаю, что мы оказались наши предшественники перевалили через такие хребты, создали, вернее, такие, перешли через эти хребты, что мы уже в захребете находимся, мы в каких-то долинах уже купаемся, вот так вот, значит, все благоденствуем, благодушествуем, и мы не знаем, как эти высоты снова покорить, как создать эти даже высоты. Журнал «Культура Урала», вот там про меня недавно был материал, но весь такой обрезанный материал, потому что, когда меня спрашивали, я говорил немножко тоже вот о том, что сейчас время, наверное, время и на Западе, и у нас время величайшего духовного кризиса, который, конечно, и в литературе кризис, и в изобразительном искусстве кризис, там, не знаю, как в музыке, там уж вот не дал, совершенно не понимаю там ничего, а вот то, что могу охватить своим умом, вот для меня, в моем понимании, это очень глубокий кризис, потому что мы ничего не создали того, что можно было бы сказать на уровне классики, нового не создали ничего. Мы все время повторяем что-то, хотя бы даже и не повторяем, но мы повторяем. Мы все равно находимся, как ученики в школе, там, скажем, у Ушинского, который вот создал школу, а ученики там, и кто бы ни были, кто, и про западные, и про русские литераторы. Ну, я, естественно, считаю, что и в искусстве, и в изобразительном еще хуже. Там вообще просто кошмар какой, кризис. Поэтому, как это вот Пикассо в свое время сказал, искусство умерло, а художники остались. Что им делать, художникам? Вот писать и писать, продолжать. А как писать, что писать? Это вот, вот как опять Боженька распорядится. Ну, Боженька имеется в виду дар Божий.
А, Арсен Борисович, вот чтобы не заканчивать на такой печальной ноте...
Она почему? Она не печальная, она житейская нота. Она житейская. Ну, плюс к этому трудно определить, ведь только что сказали, трудно определить то, что рядом находится. Вот дать ему оценку, и тем более объективную очень оценку. Оценку дать можно, сказать, да, ну, сами знаете, что это такое. Вот, но... Будет ли она верна, будет ли объективно, неизвестно. А чтобы не заканчивать на этой ноте, еще раз говорю, эта нота мною не считается минорной, упаднической. Работать надо. Работать, как у Бажова сказано, робить надо, робить.
И вот, Арсен Борисович, в конце нашей передачи я прошу вас высказать какое-то пожелание нашим радиослушателям.
Да, слушатели, это, скажем, читатели, только ушами, да? Вот, маленькая у нас присказка есть. Писатели сейчас же в такое поставлены условие, что, как мы говорим, сами пишем, сами читаем, я всегда добавляю, сами и плачем над написанным. Вот поэтому читателям, слушателям, слушайте нас, читайте нас все-таки. Если потому что, ну, потому что это надо, потому что какие-то кинофильмы вы смотрите, те, значит, получаются кинематографисты в более лучшем положении, нежели мы. Какие-то, значит, музыку вы слушаете, значит, композиторы оказываются в более лучшем положении, чем мы, литераторы. Ну, вот в театр ходите, там, на балет ходите, если даже не ходите, все равно представляете, что балет, значит, когда там движение, все прочее. А нас надо читать или слушать, больше никак к нам не пробиться, и никак к нам не пробиться. А пробиться, наверное, следует, потому что единение читателя с писателем, или слушатели в данном случае с писателем, по-моему, очень неплохая вещь. Поэтому, думаю, слушайте, читайте, а мы тоже ваш читателей слушаем, тоже читаем, потому что нераздельные зависимости одного от другого. Вот, дай Бог.
Спасибо вам большое, Арсен Борисович, а мне осталось только напомнить, что сегодня в разговоре на свободную тему принимал участие писатель Арсен Борисович Титов. В студии была Мария Заостровных. Всего доброго и до новых встреч!